Студия «Ардис» представляет. Чарльз Диккенс. Станция «Мэгби». Читает Николай Орловский. «Кондуктор, где мы?»
«На Мэгби, сэр».
«Здесь ветрено?»
«Да, по большей части, сэр».
«Здесь мало удобств?»
«Да, сэр».
«Все еще идет дождь?»
«Льет, сэр».
«Откройте дверь, я хочу выйти здесь».
«Извольте, сэр», — сказал кондуктор, весь блестевший от дождя.
Глядя на окропленное слезами лицо своих часов при свете фонаря, он прибавил, когда путешественник выходил из вагона. «У вас всего 3 минуты».
«Нет, больше, так как я не поеду дальше».
«Кажется, у вас был билет прямого сообщения, сэр».
«Да, но я пожертвую им. Мне нужно достать мой багаж».
«Прошу вас, пройдите к багажному вагону, сэр, и укажите ваши вещи».
«Будьте так добры, смотрите как можно внимательнее. Нельзя терять ни минуты».
Кондуктор быстро пошел к вагону. Пассажир за ним. Кондуктор вошел в вагон, путник заглянул туда же.
«Вот эти 2 большие черные баула в углу, там, куда падает свет вашей лампы.
Какое на них имя?»
«Барбокс, братья».
«Точно так. 1, 2, оба, все правильно».
Лампа задвигалась, сигнальные фонари наверху переменились. Локомотив крикнул, поезд ушел.
«Станция Мэгби», — сказал путник и обеими руками крепче затянул шерстяной шарф кругом своего горла. «Теперь 3 часа утра, и бушует непогода». Он говорил с собою, так как ему не с кем было больше говорить. Впрочем, может быть, если бы тут и был другой собеседник, он бы охотнее обращался к себе. Говоря с собою, он говорил с господином лет около 50, посидевшим раньше времени, точно подернутый пеплом брошенный костер. У него были спокойные манеры. Он задумчиво наклонил голову. Голос его звучал тихо, точно выходя изнутри. Было очевидно, что он привык быть наедине с собою. Он стоял на унылой платформе, и никто не обращал на него внимания, кроме дождя и ветра. Эти сильные враги сделали на него натиск.
«Хорошо», — сказал он, — «мне решительно все равно, куда не обратиться лицом».
Итак, он был на Мэгби в 4:00 утра, в бурю. Путник пошел туда, куда его гнала непогода. Конечно, он пошел по направлению ветра. Не потому, что не был в состоянии противиться ему. Так как, дойдя до конца крытого дебаркадера, он очень длинен на Мэгби, и посмотрев на темную ночь, среди мрака которой дико проносились невидимые крылья бури, он повернулся и пошел в трудную сторону, совершенно так же смело, как шел в легкую. И вот спокойным шагом путешественник стал ходить взад и вперед по платформе. Что он искал? Ничто. И находил то, что искал. В глухую ночь станция Мэгби полна мрачных образов. Таинственные товарные поезда покрыты длинными покровами. Они скользят, точно роковые похоронные процессии, прячущиеся от малочисленных зажженных ламп. Можно подумать, что их груз достиг тайной и преступной цели. На целые 500 миль точно сыщики тянутся платформы с углем и останавливаются, когда останавливаются другие вагоны, осаживают, когда осаживают другие. Горячие красные угли блестят внизу на темном пути. Кажется, будто тут горели огни пытки. Ухо раздирают свистки, ропот и виск. Можно подумать, что люди, подверженные пытке, терпят самые страшные мучения. Клетки с железными решетками полны скота.
Рога исполинских животных запутаны, глаза остановились, рот каждого словно замерз. По крайней мере, длинные ледяные сосульки или что-то похожее на них висят с губ волов и быков. В воздухе мелькают непонятные знаки — красные, зеленые, белые. Землетрясение, гром и молния. В Лондон пролетел экспресс. Затем все замолкло, успокоилось. Кроме ветра и дождя. Лампы потухли, станция Мэгби умерла, завернув голову в свою мантию, как Цезарь. Запоздалый путешественник ходил взад и вперед по платформе, и вот мимо него прошел призрачный поезд, поезд жизни. Он вышел из какой-то неосязаемой глубокой выемки или из черного туннеля. Его никто не звал, никто не ждал. Он тихо, незаметно подкрался, прошел мимо путника и скрылся во тьме. На платформе осталась вереница образов. Ребенок, не знавший детства, матери и отца. Юноша, сознавший, что у него нет имени. И человек, которого гнало нелюбимое, насильно навязанное ему дело. Человек, которого обманул друг, и когда-то любимая женщина. С треском и шумом за ним гнались тяжелые заботы и мрачные, тусклые мысли, огромные разочарования, монотонные годы, долгие лишения, одиночество. «Ваши, сэр!» Путник отвел глаза от пустого пространства, в которое они были устремлены, и вздрогнул от неожиданности. А может быть и от того, что вопрос нечаянно пришелся кстати. «О, я мысленно был далеко в эту минуту. Да-да, эти два сундука мои. Вы носильщик?» «Да, я получаю жалование носильщика, но я — лампы». Путешественник немного смутился. «Что вы такое?» «Лампы, сэр», ответил собеседник путешественника и в виде дальнейшего пояснения показал масляную тряпку. «Да, конечно, конечно. Есть здесь ресторан или гостиница?» «На станции нет, сэр. У нас буфет, но...» Лампы очень серьезно посмотрел и в предостережение покачал головой, точно говоря. «Но ваше счастье, что он не открыт». «Вы не могли бы его рекомендовать, если бы в него имелся доступ?» «Извините, если бы что? Если бы он был отперт?» «Я, как слуга общества, получающий жалование, не смею выражать своего мнения относительно того, что принадлежит обществу, кроме лампового масла и тряпок», — прибавил он конфиденциально. «Но, говоря как человек, я бы не посоветовал моему отцу, оживи он снова, пойти и попробовать, как с ним будут обращаться в буфете. Нет, говоря как человек, не посоветовал бы». Путешественник кивнул головой, как бы убедившись. «Я могу отправиться в город. Есть здесь город?» Путешественник, хотя по сравнению с другими путешественниками его можно было бы назвать домоседом, как и большинство людей, что проносились через разъезд на крыльях пара и железа, и раньше бывал на станции Мэгби, ни разу, если можно так выразиться, не высадившись здесь на берег. «О да, здесь есть город, сэр. Во всяком случае, наш город достаточно велик, чтобы в нем остановиться. Но, — прибавил лампы, смотря по направлению взгляда путешественника, — обратившего взор на свой багаж. «Но теперь глухое время ночи, самое глухое время. Я мог бы сказать самое-самое могильное время». «Нет носильщиков?» «Да, видите ли», — таинственно ответил лампы. «Они обыкновенно уходят, когда потухнет газ. Это уж так заведено». «Они, вероятно, просмотрели вас, так как вы уходили на самый дальний конец платформы, но минут через 12 он может прийти». «Кто может прийти?» «Трехчасовой, 42-й, сэр. Он уходит на боковой путь и ждет, пока не пройдет десятый с той стороны, а потом тут луч надежды разлился по лицу ламповщика. Он делает все, что в его власти. Мне вряд ли удастся понять это устройство. Сомневаюсь, чтобы кто-либо понял это. Он парламентский, сэр. Парламентский или скирессионный? Вы хотите сказать экскурсионный? Да, это так, сэр. Парламентский или скирессионный? По большей части уходит на запасный путь, но в случае нужды его присвистывают на главный путь, и он... Лицо ламповщика снова вспыхнуло. Казалось, он надеялся на самый лучший исход. И он делает все, что в его силах. Вслед за тем Лампы объяснил, что носильщики, которые должны присутствовать при появлении парламентского поезда, конечно, вернутся, когда снова засветит газ. Если господину не очень будет неприятен запах лампового масла, не согласится ли он войти погреться в маленькую комнату ламповщика? Джентльмену было очень холодно, и он сейчас же согласился на это предложение. В маленькой просаленной маслом каморке ламп пахло точно в каюте китоловного корабля. Но в заржавленном очаге за решеткой горел яркий огонь, и на полу стояла деревянная подставка с заправленными зажженными лампами, готовыми отправиться в вагоны на службу. Они составляли блестящее зрелище. Их свет и теплота делали понятным, почему в эту комнату люди любили заходить, а, очевидно, в ней часто бывал народ. Это доказывало множество отпечаток вельветиновых штанов на скамье у огня и множество круглых пятен и стертых мест на смежной стене. На неопрятных полках стояло множество ламп и масляных кувшинов, и лежала целая пахучая коллекция тряпок, сильно напоминавших носовые платки большого семейства ламп. Когда Барбокс братья, мы будем так называть путешественника, вследствие того, что эти слова стояли на его багаже, сел на скамью и, сняв перчатки, стал греть руки у огня, он взглянул на маленький, залитый чернилами пюпитр, до которого дотронулся его локоть. На доске лежало несколько лоскутков грубой бумаги и захватанное стальное перо. В очень жалком виде. Посмотрев на листы, Барбокс невольно обернулся к своему хозяину и сказал несколько резко: «Вы же не поэт». Ламповщик, конечно, по наружности не походил на поэтов. Он стоял и тер свой нос таким пропитанным маслом платком, что можно было подумать, что он ошибся и вытер им одну из своих ламп. Лампы был сухощав, на вид ему казалось приблизительно столько же лет, сколько Барбоксу. Все его черты тянулись кверху, точно их привлекали за собой корни волос. Цвет его лица отличался странной прозрачностью и блеском, вероятно, потому что он вечно имел дело с маслом. Его седые волосы, обстриженные коротко, стояли совершенно прямо, точно какой-то магнит притягивал их вверх. А потому его голова довольно сильно походила на светильню лампы. «Впрочем, это меня не касается», — заметил Барбокс братья. «Я сделал дерзкое замечание. Будьте чем вам угодно». «Сэр», — проговорил лампой, точно извиняясь, — «многие бывают тем, чем им не нравится быть». «Я это знаю лучше, чем кто бы то ни было», — со вздохом сказал его собеседник. «Я всю жизнь был тем, чем мне не нравится быть». «Я написал маленькие комические песни». Барбокс братья взглянул на него очень неодобрительно. «Я стал сочинять маленькие комические песни и, что было еще труднее, стал их петь», — продолжал лампы, — «право, помимо моего желания». Не одно масло, а что-то еще засияло в глазах ламповщика. Барбокс-братья несколько смутился и отвел взгляд от его лица. Барбокс посмотрел на огонь и поставил ногу на верхнюю перекладину решетки камина. «Зачем же вы их сочиняли?» — спросил он после короткого молчания, довольно отрывисто, но мягче, чем прежде. «Если вам не было нужно их сочинять, почему же вы их сочинили? Где вы их пели? В трактире?» На это Лампы дал странный ответ. «У кровати». Путешественник смотрел на него, ожидая объяснения, но в эту минуту соединительная станция Мэгби проснулась, задрожала. Ее газовые глаза открылись.
«Он вышел», — с волнением произнес ламповщик. «В его власти иногда больше, иногда меньше, но сегодня он пойдет, клянусь святым Георгием».
Вскоре слова «Барбокс-братья», начертанные белыми буквами на двух черных поверхностях сундуков, катились на тачке по молчаливой улице. Их владелец полчаса мерз на мостовой, пока носильщик стучался в дверь гостиницы. Наконец он разбудил весь город, а потом и гостиницу. Барбокс ощупью пробрался по закрытому дому, ощупью же лег в постель, которая точно нарочно была остужена для него.